Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина. Наталья с нами на телефонной связи находится. Наталья, добрый день!
Здравствуйте!
Ну что ж, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Сегодня поговорим про патриаршую гуманитарную миссию, о том, что это, зачем это, как это работает и как присоединиться, если вдруг кто-то захочет. Я, насколько понимаю, что появление этого направления связано с событиями 2022 года, или я ошибаюсь?
Мария, смотрите, Русская Православная Церковь помогает беженцам и реагирует на ситуацию на приграничье, начиная еще с 2014 года, конечно, да, и в этом смысле синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению эту работу аккумулировал как в 2014 году, так и в 2022, когда вот уже более там 1,5 миллиона беженцев границу пересекли, даже больше людей. Тогда работа была развернута во всех епархиях, на самом деле, потому что люди размещались в пунктах временного размещения, выезжали дальше, вглубь страны. Тогда была налажена работа священников и сестер милосердия, окормляли и духовно, и гуманитарную помощь оказывали. И вот в тот период, в 22-м году, был организован московский штаб помощи беженцам. Это такая ключевая точка, которая сосредоточила в себе церковный опыт взаимодействия вот, по правовым, социальным и гуманитарным вопросам с пострадавшим мирным населением. И синодальный же отдел начинал работу именно уже в приграничных епархиях: Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону. Там помогали организовывать работу с беженцами, а потом была потребность, конечно, разворачивать работу уже непосредственно в зоне конфликта, в пострадавших городах. И вот с 23-го года эту работу мы продолжили под эгидой Патриаршей гуманитарной миссии, когда решением Священного Синода было учреждено отдельное юридическое лицо, которое призвано оказывать комплексную поддержку именно людям, пострадавшим в 4 новых субъектах Федерации. А это касательно такой оргчасти, да, оргвопроса. А что касается практики, да, это тысячи и тысячи уже на сегодняшний момент людей со всей страны, неравнодушных, а добровольцев, чьими руками вся эта работа осуществляется. А осуществляется она по 3 основным направлениям. Мы помогаем в центрах помощи. Это адресная работа с обращениями, медицинские запросы, первичные обеспечение средствами первичной необходимости, продукты, одежда, средства гигиены, опять-таки правовое сопровождение. В центрах помощи у нас ведется патронаж на дому людей, кто не может физически дойти, да, куда-то. Это первое большое направление. Второе — это посты волонтерские в медицинских учреждениях, коих тоже очень много, где персонал уже истощен, где много бытовых проблем. Вот туда мы возим группы добровольцев также, как опытных, да, где-то нужны именно сестры милосердия, так и просто людей, готовых помочь именно в бытовых вопросах. И большое третье направление, очень важное для нас, это добровольцы-ремонтники. Мы занимаемся комплексным восстановлением разрушенного жилья частного, потому что весь Донецк, Мариуполь, это очень-очень много частного сектора. И в этом частном секторе остаются люди, которым государство не может помочь оперативно. Быстро восстанавливается в Мариуполе инфраструктура, приходят большие подрядчики на многоквартирные дома, а вот помощь людям именно в таких нестандартных, да, частных домиках, она сложнее организуется, и вот именно здесь помогает Русская Православная Церковь. Здесь прецедентов нет. Патриаршая гуманитарная миссия – одна из организаций, кто помогает в зоне конфликта по этому направлению.
То есть получается направление как помощь людям, помощь в больницах, ну и строительство, ну или ремонт пострадавших домов.
Да, больницы и частный сектор, который помогаем восстанавливать, да, все правильно.
Про каждое направление, конечно, хочется услышать поподробнее, с чем приходится сталкиваться добровольцам, которые туда едут. Вот человек, например, по образованию инженер, а туда приехал, его распределили обои клеить, например. Так может быть? Или как вообще это происходит?
Мария, давайте начнем начнем со следующего. Да? Очень часто мы вот в той ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране, задумываемся о том, что бы я мог сделать, как я могу поучаствовать. Я далеко, да, я в Екатеринбурге, я где-то еще. Что я могу сделать, как я могу повлиять, как я могу приблизить мир, как я могу людям помочь. И вот сейчас любой желающий может зайти на сайт помочьвбеде.рф. Это сайт Патриаршей гуманитарной миссии. А там подробно расписаны все направления. Мы, вне зависимости от ваших специальностей, находим вам задачу, вернее так, вне зависимости от ваших специальностей, вы можете найти себе задачу волонтерскую. Если у вас есть специальность строителя, это замечательно. Если у вас есть медицинская специальность, да, мы определим вас в медицинское учреждение. Если вы музейный работник, учитель ОБЖ, если вы космонавт или обычный менеджер, значит, вы можете потрудиться в центре помощи, но вы также можете потрудиться и в той же больнице, помогая перевозить пациентов в пищеблоке, чистя картошку, моя палаты, перестилая белье людям, или можете в центре помощи навещать Сергея, например, это у нас лежачий подопечный в Северодонецке, и приносить ему теплую еду или мой его дом, да, потому что он сам этого сделать не может. Или вы можете прийти в дом какой-нибудь бабушки под Волновахой и вместе с другими ребятами со всей страны под руководством опытного бригадира, опытного прораба можете переложить перебитую в дребезги черепицу ее дома на свежую черепицу. Вот, это так делается.
Как обеспечивается безопасность волонтеров? Потому что там все-таки военные боевые действия идут, и прилеты случаются.
Мария, очень важно понимать, что мы работаем на тех территориях, которые считаются тыловыми. То есть вот направление города, где сейчас организована помощь волонтеров, это те города, которых коснулись боевые действия так или иначе. Да, мы в Мариуполь, Северодонец говорим. Конечно, эти города ближе, чем Ростов или Воронеж, непосредственно к линиям боевых соприкосновений. Но мы вынуждены, да, сейчас констатировать, что там, к сожалению, ни Волгоград, ни Ростовская область, ни другие города сейчас даже в глубине страны не страдают от каких-то чрезвычайных ситуаций, которые связаны там с, например, беспилотниками. Да? Поэтому на 100% сказать, что там, это безопасно, конечно, нет. Но в то же время это те районы, где не происходит боевых действий. Это где происходили так или иначе. И мы стараемся контролировать ситуацию. Слава богу, во все три года, как мы возим добровольцев, нештатных ситуаций с ними не случалось. Поэтому, выбирая места служения, конечно, если где-то ближе, где-то дальше, вы можете... Доброволец должен понимать, да, степень приближенности к театру военных действий. Добровольцы должны понимать и отдавать себе в этом отчет. Но и обязательно, когда мы выезжаем, мы рассказываем о минимальной технике безопасности. Это важно. Важно понимать, что мы едем не отдыхать, и важно проявлять общую бдительность. В этом смысле, конечно, мы разделяем с добровольцами вот эту необходимость. Вот. Но есть, если вы позволите, Мария, следующий вопрос обычно бывает связан с организацией. Как мы туда едем, как живем?
Да, конечно.
Обычно на смены добровольцы выезжают сроком на 7 дней или чуть больше с дорогой. У кого позволяет время, если человек или отпуск больше, да, или не работает в текущий период, мы уже согласовываем даты отдельно, но в целом смена занимает порядка 10 дней с дорогой. Патриаршая гуманитарная миссия обеспечивает оплату билетов от Москвы до места служения и обратно. Мы кормим добровольцев на месте и размещаем их. То есть это либо специальные места общежития, либо съемные там дома или квартиры, в зависимости от региона, либо общежития в больницах. Этот быт добровольцев мы обеспечиваем. Добровольцы, которые не в московском регионе проживают, мы их просим по возможности доезжать до Москвы самостоятельно. Обычно все начинается с заполнения анкет. Анкета, как я уже говорила, размещена на сайте помочьбеде.рф, это сайт Патриаршей гуманитарной миссии, или для слушателей, возможно, будет удобнее запомнить телефон 8 800 70 70 222. Это круглосуточная федеральная бесплатная линия, церковная. По ней мы принимаем обращения о помощи и принимаем обращения от тех, кто хочет помочь. Вот можно позвонить по этому телефону 8 800 70 70 222 и сказать: я хочу быть добровольцем. Пожалуйста, примите от меня заявку, операторы помогут заполнить, и мы увидим эту анкету. В дальнейшем будет собеседование и короткое, потому что мы должны понять мотивацию добровольца, его возможности. И после этого связывается координатор, когда обсуждает с вами уже конкретное направление, конкретные даты, в которые вы можете отправиться, и помогает с покупкой билета.
С чем волонтер столкнется по приезде? То есть там сменами работы или как это устроено?
Ой, Мария, вот знаете, сейчас у нас есть телеграм-канал, официальные наши соцсети. Вот мы сейчас проводим конкурс текстов, впечатления добровольцев о их служении, потому что каждая поездка, она очень сильно меняет. И вот сейчас, 5 декабря в России празднуется, да, День добровольца, и мы вот в этом смысле с вниманием смотрим на людей, которые отзываются на служение. Очень, ну, конечно, это волнительно. Конечно, волнительно для многих решиться, конечно, для многих волнительно сама подготовка, дорога. И первые дни они уходят на то, чтобы осмотреться, понять. Но вот я читаю тексты, которые нам присылают, и все как один говорят: слава Богу, что Господь меня сюда привел, слава Богу, что я это увидел, слава Богу, что Господь мое малодушие не отозвался, направил меня туда, где я возрастаю и где я вижу настоящее. На каждом месте служения, да, вы приезжаете ли вы в Донецк в госпиталь, у нас есть координаторы, приезжаете ли вы в Волноваху помогать восстанавливать дома, у нас есть прорабы. Это наши сотрудники, кто на месте, кто знает задачи, которые помогут вам встроиться, которые объяснят вам все, которые напоят, накормят. Вот. То есть в каждом месте, где организовано добровольческое служение, есть наши сотрудники, координаторы, которые вам помогут сориентироваться.
Есть ли у вас какое-то воспоминание, вот что больше всего из поездок запомнилось?
Ну, Мария, да, вот предвкушая скорые зимние праздники, мой личный опыт работы в зоне конфликта, он начался 3 года назад с Мариуполя. И на тот момент город был настолько изранен и настолько опустошен, что когда мы туда заехали, у нас не было даже возможности найти целое помещение для того, чтобы разместить склады. Ну, то есть не было. В городе было все сожжено и все разрушено. И решением было организовывать палаточный лагерь. Нам город оставил площадку. Да, сама площадка по себе, вот она до сих пор, да, это был разрушенный детский дом-интернат. Разбитые несколько этажей, раскуроченные листы железа, деревья разбитые, и вот в этом вокруг, окруженные вот этими стенами, мы устанавливали палаточный лагерь. Это был зимний месяц, мы туда заехали 25 декабря с коллегой, и нам пришлось праздновать там Новый год. В Мариуполе у нас было 2 подопечных, дедушка, которого мы забрали пневмонией из центра, из его девятиэтажки, где больше него никто не жил. Просто стена уже отходила, он остался один. У дедушки была пневмония, он был 1 года рождения с моим папой. Папа был здесь, а вот этот дедушка там. И бабушка без ног, у нее были обмороженные ступни, ампутированные. Вот это было 2 наших первых подопечных на Новый год, которых мы забрались и поселили на съемном жилье, где потом жили наши добровольцы. Вот так мы встречали Новый год, и так помогаем уже несколько лет в зоне конфликта, потому что там гораздо тяжелее, чем здесь, и там очень и очень нужна помощь до сих пор. Если Мариуполь восстановлен, в других городах, где только отступает линия фронта, действительно остаются люди, кто греется кирпичом на газовой плите, потому что дома разбиты, потому что нет тепла и воды в домах. И здесь вот потрудиться на неделю и отдать свое умение, дать свое время, свои возможности нам, которые живут дальше, но которые живут в этой же стране, которые живут в это же время. Наверное, это очень важно, и надо попробовать. Надо попробовать для себя, на себя это применить, подумать об этом и по возможности присоединиться. Вот еще раз информация на сайте помочь.рф или по телефону 8 800 70 70 222. Так можно оставить заявку.
Знаете, я разговаривала с солдатами, которые оттуда приехали, и вот они рассказывают, что когда они заходят в какое-то новое поселение, люди реагируют по-разному. Ну, местное население, в смысле. То есть кто-то говорит, что вас тут не ждали, идите обратно, а кто-то и хлебом солью, и радостью встречает. Вот как на вашей практике, как местные встречают волонтеров?
Мария, тут, наверное, важно, как мы к этому относимся. Мы добровольцы Русской Православной Церкви. Мы помогаем во имя Христа. Мы совершаем дела любви и милосердия. И насколько возможно, мы делаем это для любого человека, кто нуждается и кто сейчас находится в беде. Если кто-то не готов принять помощь, если кто-то обозлен, если кто-то имеет какое-то отличное от нас мнение, мы стараемся это принять и отступить. Да? Но есть люди, и их большинство, которым помощь нужна и которые помощь принимают. Люди, которые пережили трагически и тяжелые события. Вот самое главное, как пост и вообще как христианам, нам, наверное, постараться воздержаться от осуждения и сосредоточиться на том, что мы можем сделать, а мы можем помогать. Вот во имя любви, во имя Христа продолжать делать, что должно сейчас в этой ситуации. Вот как-то так.
Многие ли из волонтеров возвращаются во второй, в третий раз едут? И что им помогает держаться? Ну, потому что морально это довольно тяжело, когда ты вокруг видишь боль, страх, разруху, какие-то личные трагедии, вот все ужасы вот этих вот военных действий. Я не говорю уже про такие довольно спартанские условия проживания.
У нас в настоящий момент порядка 6000 добровольцев уже за это время ездило на смены со всей страны. И надо сказать, что одни из первых были добровольцы именно из Екатеринбурга. А вот именно Мариуполь, центр помощи, первые, кто нам помогал обустраивать, это ребята из братья из Екатеринбурга. А я очень тепло их всегда вспоминаю, потому что ощущение команды придает вот именно это своевременная, безропотная готовность быть рядом и помогать. Низкий поклон за это каждому из наших добровольцев, кто вот для себя это решение принял и съездил. А что касается, много ли людей возвращаются, а это удивительный факт, возвращается очень много, и очень много хотят и на вторую смену, и на третью, и на четвертую. Вот, повторю я сейчас не своими словами, скажу, что после таких поездок ощущает очень сильно такое впечатление не настоящего, настоящее здесь, в нашей мирной жизни. А вот там, без воды, без света, с горем, как ни удивительно, это чистое и настоящее. Очень много отпадает ненужного, и люди встречаются с истиной именно там. Вот. Поэтому, да, ездить хотят, и да, тяжело, очень тяжело. Но когда, во-первых, когда ты понимаешь, что ты только такой созерцатель, да, только участник на несколько дней, то, конечно, ну, это ты правильно оцениваешь, да, вот люди живут, люди в этом воспитывают детей, в этом продолжают находиться долгие годы, и когда ты сравниваешь, то, ну, своя усталость или свои переживания, они, конечно, ну, получают правильную оценку, да, что нам не так тяжело, как тяжело местным, а что касается возможности восстанавливаться, то это, конечно, участие в таинствах. Оно есть, ну, мы всегда стараемся в местах, где живем вместе, предлагать нашим добровольцам участвовать и в утренних правилах совместных, и в вечерних. Конечно, мы входим на литургии. Это не обязательная история в том смысле, что мы рады видеть в наших командах не только людей верующих, но людей, кто только знает о вере, или даже людей других конфессий. Но участие в таинствах, конечно, для многих становится вот точкой опоры и помощью в том, чтобы преодолеть, понять и духовно вот принять то, что мы там видим.
Есть ли какие-то требования особые к волонтерам? Ну, понятно, что, наверное, вот мужчин больше ждут, потому что больше там от них толку. Но я вот, например, маленькая хрупкая женщина, во мне 150 сантиметров роста, и я журналист. Вот я вообще как, зачем туда поеду, чем смогу там помочь?
А вы можете рассказать потом, вернувшись, людям, которые до сих пор не знают и не имеют возможности присоединиться. Информационная поддержка Марии очень важна, и мы признательны, в том числе, за этот эфир в этом смысле. Но касательно требований к добровольцам, мы зададим вопрос на собеседование. В порядке ли у вас здоровье, в том смысле, чтобы, помогая, вы не навредили самому себе, чтобы это было оценено адекватно, потому что за неделю наши добровольцы стараются... у нас всегда много задач, и в госпиталях много, и на стройке физически это достаточно напряженное время будет для добровольцев, просто нужно быть к этому готовы. Как правило, опять же таки, неделя-две, и мы живем все вместе, это может быть непривычно. Будьте готовы, чтобы ваше здоровье вам позволило совершить такую поездку и потрудиться. Это первое. Второе, о чем мы спросим, насколько ваши родственники и близкие тоже готовы к тому, чтобы вы уехали. Потому что помогать, конечно, надо, но если это будет вредно для вашего семейного благополучия, конечно, это того не стоит. Мы всегда есть возможность помогать и в тех городах, где мы живем постоянно, поэтому в ваших семьях очень важно. А что касается специальностей, конечно, повторюсь, если у нас есть из добровольцев люди, которые профессионально могут крыть крыши или прокладывать электрику, такие задачи всегда найдутся, и мы с радостью применим. Да? И медиков постараемся пристроить, и сестры милосердия, которые умеют ухаживать, умеют менять памперсы или обрабатывать пролежни, для них в больнице найдется такой пул работы, который именно применит их навыки. Но мы с вами, все остальные, главное дело, должны быть готовы работать в команде, готовы к послушанию, готовы быть добровольцем Русской Православной Церкви в том смысле, что олицетворять, нести мир, нести помощь безропотно, не спорить, принимая все, что происходит вокруг, отдавая себя. Вот если вы к этому готовы, готовы помогать, готовы к командной работе, этого уже достаточно для того, чтобы поехать и потрудиться. Еще раз возвращаюсь к теме добровольчества, к теме праздника, к теме дня добровольца. Конечно, наверное, важно, что в любом обществе отношение к тем, кто немощен, отношение к социально незащищенным, оно является показателем. Да? То, как мы умеем заботиться о детях, о стариках, говорит о нашем нравственном каком-то состоянии, здоровье нравственного общества. Но именно сейчас, в тот исторический период, в котором мы с вами находимся, наверное, важно честно задавать себе вопрос, что я смогу своим детям ответить, когда пройдет несколько лет, что я делал, как я участвовал, мог повлиять, что я мог сделать. И если вы никогда не были добровольцем, и если это не ваш образ жизни, то, по крайней мере, сейчас, на эти 10 дней, можно попробовать. Очень часто это становится большим подспорьем и помощью для нас, благополучных, потому что, помогая другим, мы становимся сильнее, потому что, отдавая, мы получаем восток рад больше. Это правда. Попробуйте, пожалуйста. Сейчас самое время попробовать.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у нас в гостях была руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина. Она находилась с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.